Это не дуя.
Удар по витрине путинизма. Про экономический форум в Петербурге мы сейчас поговорим. И обсуждать мы это будем с Маргаритой Завадской, старшей научной сотрудницей Финского института международных отношений в Хельсинки. Здесь, на канале «Медузы». Привет.
Привет. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Меня зовут Владислав Горин, и как-то тут была Екатерина Шульман, и после этого написала про то, что Владислав Горин регулярно общается с лучшими умами современности. Вот это очередной пример. Будем с лучшим, одним из лучших умов современности сейчас общаться, но моя роль не только это делать, еще и она в том, чтобы напоминать, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на этот канал на YouTube и напишите комментарий, это нас очень поддерживает. А еще, если вы находитесь в России, установите себе мобильное приложение «Медузы», потому что с его помощью можно обходить блокировки. Более того, когда случаются шатдауны, как сейчас в Петербурге, там есть офлайн-режим, можно читать, даже кое-чего смотреть и слушать. Все необходимое я сделал. Нужно поговорить про путинский питерский форум. Я не зря употребил вот это прилагательное «путинский», потому что, кажется, это важный институт системы. Что такое для путинизма Петербургский экономический форум?
Во-первых, это большое спасибо за столько комплиментов. Ученых не так часто хвалят. Мы социализированы в жесткой нелиберальной среде, поэтому у нас, да, как цитировать Лапенко, умри или сдохни, поэтому очень приятно, спасибо. А что же означает ПМФ для российского режима? Это инвестиционная витрина. Я должна сказать, что я когда-то была на этом форуме в далеком 2011 году по квоте академической молодежи. И надо сказать, что изнутри это тоже зрелище достаточно интересное. Это был такой интересный антропологический опыт. Мимо меня проходили люди вроде Варданяна, теперь это кажется какой-то совершенно миссией, чем-то совершенно непредставимым. И присутствие американских инвесторов вокруг, это 2011 год, напоминаю, дух Пало-Альто, ангелов инвестиций был просто где-то в воздухе, да, это такой излет Медведева, да, если угодно, и накануне движения за честные выборы. И то, что происходит сейчас, это совершенно такая вот трансформация этой инвестиционной витрины, которая когда-то была придумана в медведевские времена. Это достаточно интересная трансформация, трагичная трансформация. И сейчас этот форум, помимо того, что инвестиционная витрина, это просто демонстрация нормальности. Это попытка режима показать, что мы все держим под контролем, мы по-прежнему привлекательны, мы поддерживаем концепцию многополярного мира, приезжайте все те, кто готовы с нами продолжать дружить, поддерживать с нами какие-то связи. И кажется, что, к сожалению, для режима и персонально для Путина, согласна с тобой полностью, это путинский форум, очевидно. Это его родной город, это не просто так, это такая вот любимая игрушка, которую хочется холить или лелеять. И очевидно, что открытие форума происходит под звуки, под работу ПВО, под закрытое Пулково. Ну, так себе открытие, конечно. То есть явно шалость не удалась, и очевидно, что та функция, которая была изначально приписана ПМФ, она, ну, с треском провалилась. Это, конечно, полетят какие-то шапки и погоны, вероятно. Потом, поскольку кто-то допустил все это безобразие накануне вот такого символически важного мероприятия.
Я бы добавил деталей. Во-первых, про номинальную функцию, про работу инвестиционной витрины. Действительно, способ показать себя миру, привлечь инвесторов, продемонстрировать, что Россия инвестиционно привлекательная страна. Вот этот инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность — это из прошлой эпохи российских чиновников Волопюк. Их формулы, то, что они часто повторяли, ну чего уж там Волопюк, на самом деле за этим был смысл, и Россия в экономическом смысле росла, и действительно было продолжительное время весьма себе привлекательным местом для инвестиций, для прихода технологий и средств. Но в этой демонстрации нормальности, как ты сейчас сказала, то, что сейчас это стало попыткой объяснить, что нет, ничего не случилось такого страшного. Все, что происходит, в том числе западней, да, в Украине, юго-западней, это скорее аномалия, а Россия стоит, и Россия такая же привлекательная. Пусть даже с запада, из недружественных стран не могут приезжать, но пусть приезжают с юга. Ну, хорошо. Мне кажется, что тут есть, помимо номинальности, номинальной еще пара функций. Я бы сказал, что очень важна внутриполитическая функция. Это такой бал у императора, местами костюмированный, какие проводились при Александре III. И Александр III приходил в простой шунели, выдавая себя за простого солдата. То есть все очень инвестировали в костюм, а императору ему наоборот можно было перевернуть игру, не сильно стараться. Да, вот что-то такое же. Нужно появиться там, ты социализируешься, ты выходишь в свет, есть какой-то небольшой нетворкинг, но самое важное, ты демонстрируешь, что ты умеешь играть по правилам. Это не очень осмысленное мероприятие, чтобы там не писали организаторы, рассказывая, какое количество было сделок заключено, на какие суммы, сколько гостей приехало. Это все не очень важно. Важно, что ты, будучи частью этой политической системы, играешь по правилам и демонстрируешь свою возможность играть по правилам. Я бы так описал внутриполитическую функцию. Как тебе такая оценка?
В целом, да, но здесь еще, мне кажется, есть один важный слой. Как бы хозяину бала нужно продемонстрировать, что он действительно хозяин. И в такого рода системах, мы об этом говорили в предыдущих встречах, и многие мои коллеги об этом повторяют, даже это персоналистская система, в которой Путин хорош или велик не тем, что он какой-то выдающийся лидер. Он как бы занимает важную узловую точку в этой вот конфигурации элит, которая позволяет ему разруливать межэлитные конфликты. Позициональность делает его тем, кем он является. Но эту позицию легко потерять. И в данном случае такого рода лидеры, они постоянно вынуждены показывать. Ну, для этого проводятся выборы, да, чтобы постоянно самому Путину, самому диктатору убедиться, что выборы работают вообще-то. Потому что в авторитарных системах система обратной связи, информационных обменов, фидбэков работает плохо. Да, чего тут недавнее расследование про Федорова, да, и про соцопросы нам говорит, и про ВЦИОМ. То есть постоянно никто императору, да, не говорит правду, да, Нерону никто не говорил о том, что он как хорошо или плохо он играет на кефаре, потому что, не дай бог, кто-нибудь скажет, что он играет плохо. Поэтому он всю жизнь считал, что он прекрасный музыкант. Вот. А был ли он таковым, мы никогда не узнаем. И такая же история с такого рода мероприятиями, потому что хозяину нужно показать, что он контролирует ситуацию, что бал действительно безопасен. И если мы это все из метафор, да, и вот этих всех, вот, которые я сейчас накидала, спустимся на землю, что это означает для элит? С точки зрения внутриполитических процессов, сигнал мощнее даже не для рядового гражданина, которому просто, ну, добавился слой физического риска. Да? Ну, неприятно, когда летают дроны. Наверное, неправильный термин, но как минимум неприятно. А для бизнеса это означает вопрос безопасности активов. Да, если мы переводим какие-то, ну, вот, непосредственные выводы, что это означает? Вот даже если мы очень сильно хотим обходить санкции, мы хотим встретиться на какой-нибудь закрытой российско-американской панели, да, по-моему, их две, одна культурная, а вторая, я не помню, какая у нее ориентация, но можем допустить, что там могут вестись разговоры, связанные с тем, что как нам дальше с вами работать, учитывая вот всю санкционную политику. Как сделать так, чтобы не попасть по вторичной санкции, и овцы целые, и волки сыты. Это вот на фоне всех этих разговоров, представьте себе, даже дружелюбно настроенный бизнесмен, прилетевший из Соединенных Штатов или из какой-то другой третьей страны, задумается вопрос, а безопасны ли мои активы, нефтяные терминалы, портовая инфраструктура, заводы, логистика в глубине страны. Если не становятся регулярными целями, то растет стоимость страхования, охраны, я так понимаю, резервирования, то есть все это имеет транзакционные издержки. То есть первый вот абсолютно не идеологический аргумент. Второй — вопрос компетентности государства. Вообще-то государство способно обеспечивать безопасность ведения бизнеса, да, вот логистики какой-то. Судя по всему, они свою собственную символическую безопасность не могут обеспечить. А чего уж говорить там о вторниках и средах и обычных деловых буднях этой страны. То есть второй вывод, который можно сделать. И третий вывод — это стоимость будущей войны. То есть очевидно, что есть какие-то здесь пробрешины. Система ПВО, вероятно, должна быть растягиваться дальше и будет, видимо, стягиваться к крупным городам, то есть от линии фронта до крупных городов. Сейчас я говорю о том, в чем я понимаю, хуже. И коллега, который является регулярным гостем, да, подкаста, Владислава, об этом говорит гораздо подробнее и более компетентно. Но, тем не менее, несложно догадаться, что это тоже повышает издержки транзакционные ведения какого бы то ни было бизнеса с Россией. Вот три самых простых вывода, которые видит любой бизнесмен, приехавший на этот форум. И либо любой представитель российской бизнес-элиты, который на этом форуме присутствует. То есть вот три практических вывода, которые сразу же делают Россию очень-очень непривлекательной инвестиционной, Тарас, а во-вторых, показывают, что, возможно, хозяин бала не совсем хозяин. И это, наверное, самое болезненное.
Упомянутый коллега, который регулярно здесь появляется, это, конечно, Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания. И подпишитесь на канал, чтобы не пропускать и эти эпизоды. Дмитрий – один из самых спокойных, взвешенных и аккуратных аналитиков того, что происходит в мире, но в первую очередь на войне России и Украины, хотя приходится и иранской войной, войной Соединенных Штатов и Израиля с Ираном, захватившей весь регион Персидского залива, тоже иногда заниматься. А то, что ты сказала, назвав вот эти три пункта, хорошо. Честно говоря, я их недооцениваю, оцениваю, ну, не так высоко, как кажется ты, но давай попробуем в этой логике поговорить. Мне-то кажется, что свою функцию контроля, демонстрации путинского положения в системе, форум в таком случае утратил в году 2022, когда на форуме появился Касым Жомарт Токаев, которого президент Путин не может правильно назвать по имени-отчеству.
Ким Ир Сен выступал,
и Касым Жомарт Токаев сказал, что он не представляет, чтобы Казахстан признал ДНР, ЛНР, и вообще изменение границ силовым путем — это не то, что подходит. Давайте уважать международное право. Что еще может сказать человек, страна, которого, ну, в общем, в некотором положении, как и украинской стороны, является частью бывшего Советского Союза с большим русскоязычным населением, собственно, русским населением. Это понятная, аккуратная позиция, но не в это время, не в такой позиции. То есть, с одной стороны, спасибо, что приехал. Высокий гость в год, когда высокие гости не очень-то ездят, приходится звать талибов, например. С другой стороны, ну, что это за сателлит такой, который такой себе позволяет, который не демонстрирует в тяжелый момент показную лояльность, а смеет вот на панели перед всеми что-то там возражать и пусть и вежливо спорить с Путиным. Это вот тоже элемент путинской системы. Тоже вопрос о его положении, поскольку ближнее зарубежье, да, этот термин подразумевает и влияние на внутриполитическое положение. В общем, можно вспомнить и другие примеры, но вот этот фасад, эта витрина, не только потому, что всегда было трудно заводить каких-то инвесторов, там всегда подверстывали сделки под этот форум. Чаще всего самые крупные суммы это были либо внутрироссийские, либо, например, с Китаем, то, о чем и так договорились. Но вот здесь это была такая совсем какая-то растресканность этого фасада в 2022 году. И с тех пор все хуже и хуже, да, как будто. Не так далее нам надо говорить о том, что фасад перестал работать, и, может быть, стоило бы вообще перестать проводить эти форумы.
И да, и нет. Конечно, тут это вопрос взвешивания сигналов. Ну, можно сейчас вспомнить Никола Пашиняна, который, правда, не на ПМФ, но мы видим дезинтеграцию того, что раньше считалось ближним зарубежьем, да, такое тоже, простите, колониальное, да, название. Вот есть какое-то правильное зарубежье, настоящее полноценное за границей, а есть какая-то вот такая вот непонятная. И мы видим, что просто полномасштабное вторжение добивает и продолжает тенденцию на дезинтеграцию этого пространства. Очевидно, любой международник скажет, что Россия утрачивает вот эту вот роль там, регионального гегемона. Я сейчас не буду этими геополитическими терминами кидаться в наших слушателей, но в любом случае мы понимаем, что статус России сильно изменился. Он изменился и до войны он менялся, и после большой войны он как бы с ослаблением России в этом качестве, оно просто, ну, стало двигаться с удвоенной, происходить с удвоенной силой. Если даже маленькая Армения теперь осмеливается делать то, что она бы... Я делала свои полевые исследования пару лет назад, и атмосфера была совершенно другой. И вот то, что происходит сейчас, это какой-то очень серьезный и ощутимый сдвиг в Армении. Казахстан несопоставимо более сильное государство с точки зрения своей экономической автономии, с точки зрения военной мощи, с точки зрения своих международных связей и возможности там, получать инвестиции западные и так далее. То, что мы наблюдаем, оно в каком-то смысле логично, если вот такое себе может позволить Пашинян. В общем, неудивительно, что такое себе позволил и Токаев в 2022 году. Это достаточно показательно. Это был неприятный сюрприз. Это было смело. И мы видим, что даже очень осторожный президент Казахстана принял такое решение. Это говорит о том, что действительно этот сдвиг начал происходить раньше. Тут я с тобой полностью согласна. То есть ПМФ, закрытие его и прекращение этого форума, возможно, рассматривается персонально Путиным. Давайте, вот не люблю я читать мысли его, как-то, вот, как-то много чести. Но, тем не менее, возможно, рассматривается ему или его окружением как более дорогой сигнал для внутренних элит, потому что сигнал посылать российским гражданам, как бы кто их спрашивает, а вот сигнал элитам посылать все-таки смысл какой-то есть. Может быть, это рассматривалось как более дорогостоящее, как большая потеря лица, нежели проводить открытие ПМФ под, не знаю, под работающее ПВО. Вот какой-то такой расчет.
Ну да, в этом и был вопрос, просто слишком велеречиво я это сделал, прости, пожалуйста. Больше ли издержки от проведения или издержки были бы больше от закрытия этого форума? Ну, не парад 9 мая. На парад 9 мая в этом году как бы договорились, да, в таком специфическом диалоге методом угроз и заявлений о перемирии с Украиной через американцев, там, таким образом информировали, никто этого не скрывал. А здесь, ну хорошо, мы оставим. Формально это будет один из самых успешных форумов. Если верить ведомостям, то самый успешный был в прошлом году. Они ссылаются, в общем, на организаторов. Почему не верить, когда 24 200 участников были из 144 стран. 2025 год, рекорд при сущностном выхолащивании. А в этом году 130 государств территорий и гостей больше 20 тысяч тоже ожидается. То есть приехали, смогли, организовали. Да, горит нефть и небо заволокло над Петербургом. Ну и что? А мы все равно провели. Ну, так-то оно так. Вроде да, вы провели. Но с другой стороны, если присмотреться, много гостей, но все какие-то фрики, включая все американского международного Арсена Маркаряна и Эндрю Тейта, такого блогера ненавистника, какой-нибудь отец Маска, совершенно тоже маргинальный персонаж. Талибов уже видели и не один год видели, и сейчас есть сирийская делегация, причем не те сирийцы, которых, за которых Россия воевала в Сирии, которых поддерживала, а другие. Делегация КНДР. Ну, это немножко смешно. Это не выглядит поворотом на глобальный юг, найденная альтернатива. Это выглядит спектаклем, причем не очень убедительным. Не знаю, допускаешь ли ты, что в следующем году, посмотрев на это и поняв, что стоит дорого, еще и выглядит некрасиво и, по сути, не является демонстрацией возможностей, этот форум будет закрыт?
Если рассуждать логично, и если мы, вот, не знаю, представим себя пиар-юнитом в администрации, то, ну да, лавочку надо закрывать. Этот ларек больше ничего не продает полезно. То есть издержки не оправдывают, средства не оправдывают цели. А с другой стороны, мы понимаем, что иногда чего-то отказываться, это такая теория у экономистов есть, если sunk costs по-английски, по-русски, наверное, переводится скорее как, если вы уже во что-то вложились, даже если не дают отдачи, уже как бы вот западло, да, такое слово скажу, разворачивать эту лодку вспять и менять свое решение, потому что тем самым вы как бы признаете, что вы были неправы, или вы признаете свое поражение, причем это признаете публично. В случае с ПМФ все, наверное, не так может быть и драматично от того, что оно не случится по причинам, я не знаю. Просто не случится, никто про него, может, и не вспомнит. С другой стороны, повторюсь, ПМФ — это сигнал для элит, причем своих элит. Не обязательно даже представителей БРИКС или глобального юга, которые приедут. Это интересно для внутренней картинки, которую можно переработать через пропаганду, сфотографироваться на фоне, там, не знаю, саудовских шейхов и так далее. То есть это такой, да, вот посткоммуникация для внутреннего потребления. Эту картинку можно получить как угодно, в принципе. Не так уж и важно, что приехали высокие там люди или нет. Это важно, но я думаю, что ожидания тоже вполне себе реалистичны. Вот, кстати, да, Саудовская Аравия очень неплохо представлена, но тоже, обратите внимание, уровень какой. Там, по-моему, какие-то замы министров, в лучшем случае, если не ошибаюсь, главы налоговой службы Саудовской Аравии. Ну, вот мы видим, сравните, да, последний ПМФ довоенный, там, кто при этом Макрон, по-моему, приезжал, да, и вот как бы мы видим, как изменился уровень представительства. То есть для дипломатов, конечно, это очень показательно. Мне кажется, первичная цель все-таки показать внутренним элитам о том, что, смотрите, мы все еще нас котируют, что приезжают какие-то иностранцы, и, в общем-то, наверное, не важно, насколько они высокого статуса, важно, что они какие-то вообще приехали. Это можно сфотографировать, уж как там упаковать, показать, насколько они важны. Отец Маска, хорошо, мы сейчас, не знаю, там, сделаем какой-то сюжет, подверстаем. Вопрос, как бы нам выдали вот такое лего, мы из этого лего сейчас что-нибудь склепаем такое, что можно перепродать на внутренний пропагандистский рынок. То есть, может быть, это не так и страшно. Ну, на самом деле, нам тренд понятен. Самой какой-то великой загадки с этим ПМФ нет. Но мы видим о том, что наблюдается такая вот эрозия контроля над безопасностью, над самым вот базовым. Эта безопасность, она видна, она нарушает тот самый негласный контракт. Я очень не люблю выражение «социальный контракт» между российским обществом и государством, как будто общество тут спросил. От общества как будто был какой-то делегат и что-то подписал. Ну, вот миф. Ничего такого никогда не было. Но если мы, тем не менее, этой метафорой будем оперировать, то условно война идет где-то там, на дальних рубежах. Нас это не касается, особенно в Петербурге или в Москве. Да? Мы не несем за это никакие издержки. Это вот внешняя специальная операция, которая вот где-то там происходит. Очевидно, это уже далеко не так, и рядовые граждане это уже начинают понимать, и это становится новой нормальностью. Да, российская. Россия адаптируется, но адаптация не равно нормализации этого всего. И то, что мы наблюдаем сейчас, это не означает какой-то поворотный момент в войне, это не означает поворотный момент в российской внутренней политике, что сейчас элиты что-то осознают и передумают, и начнут вести какие-то сепаратные переговоры друг с другом. Отнюдь нет. Но какие-то выводы, очевидно, здесь будут сделаны. Вот. Более того, наблюдение таких событий, скорее всего, если мы вот не про элиты будем говорить, а про рядовые граждане, они даже могут вызвать такой маленький тактический единение вокруг знаний, вот этот rally around the flag, потому что, ну, страшно, когда над вами летают дроны. Это тоже воспринимается психологически достаточно серьезно, и люди чувствуют себя в условиях атаки. Вот на таких эмоциях никто оппозиционными протестами не занимается, скорее наоборот. Так что еще одна такая вот один камушек вот на этих весах, которые постепенно размывают поддержку режима, да, постепенно размывают представление о стабильности элитной конфигурации и так далее. Вот я, наверное, так бы крупноблочно интерпретировала то, что произошло вот сегодня утром.
Ну и термин дееспособность, кажется, тут подходит и по отношению к системе, и по отношению к лидеру, поскольку на нем все сходится. Есть один аспект, про который хочется отдельно поговорить, про дочерей Путина, которые представлены на этом форуме. Они под псевдонимами. Мария Воронцова, модератор дискуссии «Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Точка опыт. Лучшие практики. Будущее». А гендиректор иннопрактики Екатерина Тихонова, вторая дочь по видеосвязи на сессии «Инженерный код нации». Код восстановить или написать заново. Спасибо за эти очень актуальные темы, уважаемые госпожа Тихонова и Воронцова. Ну, в общем, у меня есть, конечно, совершенно завиральная теория, ничем не подтвержденная, которая не может быть ничем подтверждена, что довольно регулярные 3 года они появляются на этом форуме, пусть и ограниченные. Это такая рекламная кампания этих дам. Надо показать их статус, их место в системе. Что-то про перформативность тут можно было бы пообсуждать насчет того, что если ты не демонстрируешь статус, у тебя статуса и нет. Ну вот появляются эти женщины, как сам Владимир Путин выразился однажды. И, в общем, мы все теперь знаем, кто они, как они выглядят, что они могут говорить. И, может быть, им суждено стать регентами, которые, вдруг случись чего с Владимиром Путиным, поддержат власть до наследников или наследника мальчика, в то, что Владимир Путин способен передать власть одному из маленьких пока своих сыновей. Я вполне себе верю, допускаю, что это возможно, что он может так думать, что стоит так поступить. У него есть примеры в ближайшем зарубежье, в странах бывшего Советского Союза. Есть удачный опыт такого рода. В общем, в Азербайджане, в Казахстане не сложилось, как раз, может, надо и правильно, да, поступить. В то, что Владимир Путин похлеще мизогин, чем Эндрю Тейт, я тоже очень даже верю. Женщине нельзя, конечно, вручить Россию, а вот наследнику ему вполне можно передать мальчику. В общем, я смотрю на регулярное появление Воронцовой и Тихоновой таким образом, но, повторю, это абсолютная спекуляция. Ничем не подтверждено и может ничего не значить.
Понятная спекуляция. На самом деле есть примеры, когда передавалась власть женщинам, дочерям и там, женщинам там, по разным, в разных родственных отношениях. И вот в Бангладеш, например, там, операция «Преемник» вот такого вот в Индии, особенно в Бангладеш, она, в общем-то, никого вы там этим не удивите. При том, что страна, кажется, тоже в меру мизогинная. В общем, и Индия, и тем более гораздо более бедный Бангладеш. Очевидно, что там как бы с гендерным равенством дела очень неладно. Но, тем не менее, женщины регулярно становились преемницами. Почему так? Потому что вот по тем причинам, которые ты описал. То есть, в принципе, если мы будем абстрактно об этом говорить и рассуждать, это не такая уж и бредовая схема. Такое происходило в разных режимах, в более консервативных укладах. Там женщина воспринимается функционально, потому что, ну, в семье, через семью передавать как-то безопаснее и спокойнее, чем отдавать непонятно кому, непонятно куда. Вот, преемник, не родственник, чреват последствиями. Вот мы с вами пронаблюдали в соседнем Казахстане, чем это чревато. Операция «преемник» всегда проходит с какими-то очень серьезными рисками. До чего уж там, в России тоже прошло все не так, чтобы гладко, да, настолько не гладко, что вот мы до сих пор как бы расхлебываем то, насколько перепугалось руководство в 2011-2012 году. Возможно, так никогда не боялось за все это время. И теоретически рассуждать в это направление, ну, я не думаю, что это совсем-совсем спекуляция, хотя, опять же, любого рода персоналистские режимы будут держать эту информацию до последнего в секрете, потому что чем больше мы об этом знаем, тем большим риском мы больше информации мы как бы подвергаем всех остальных игроков вот этой вот конфигурации, и поэтому если кто-то и выживет, этот человек, скорее всего, или станет преемником, или там, каким-то образом еще унаследует эту систему, это будет, скорее всего, сюрприз, и, скорее всего, это будет человек, который вот, будет не самым очевидным. Тут еще дочери две, вот какое неудобство. То есть тут надо как-то вот понять по старшинству, надо еще придумать какую-то легенду, под которую передавать. Ну, то есть надо какую-то подготовительную работу провести для населения, почему мы должны вести какую-то квазимонархическую систему. Причем это не обязательно даже делать в виде монархии. Есть разные варианты, как можно тут поступить. Степень безумия и фантастики, которую мы наблюдали за последние 4 года в российской политике, в принципе, вот твоя теория, она, в общем, как бы у меня даже и бровь особо не поднимает на лице. Почему бы и нет? И так может быть. Желание что-то передать и сами названия панели — это все по поводу вечной жизни. То есть вообще визит, да, тот знаменитый визит Путина к Си и их разговор о том, как жить вечно, о том, что 120 — это еще подростковый возраст, я преувеличиваю, там в оригинале было по-другому, но все это говорит о том, что да, вот в какой-то момент хочется остаться в вечности, вписать себя не просто в историю, а еще вписать себя в виде своих детей или желательно самого себя, но там уже как получится. Попытка такую он предпринять вполне бы мог, но здесь надо, чтобы мы понимали, какой будет контекст на тот момент, когда это будет происходить. То есть я думаю, что все равно какие-то признаки усиления той или иной группы мы с вами будем наблюдать. Ну и, наконец, можно сейчас совершенно, вот если начали фантазировать, ну, за какой-то из дочерей вполне может сложиться какая-нибудь бизнес-группа условного Сечина или условного, не знаю, еще любого другого олигарха, который просто ее поддержит. И она станет такой фронт-вумен. Да, можно помечтать, или не знаю, насколько это мечта, конечно, если честно, но такие расклады возможны, они, я даже более того могу сказать, не так уж и редки для персоналистских систем или для таких вот слабеньких электоральных демократий, вот по примеру, вот Бангладеш, еще раз вот скажу, был такой пример в истории.
Я завел нас не туда, моя вина. Ты-то что думаешь про этот длящийся не один год уже бал дебютанток? Они зачем появляются, принцессы? Для чего?
Я думаю, повторюсь, система персоналистская, отцовская гордость, надо показать. Это раз. Во-вторых, любая конструкция, стоящая на трех ногах, она устойчивее, чем стоящая на одной ноге. Если вы символически показываете, что у вас есть вот ваш семейный клан, есть человек, который, значит, сидит вот на этой вот концентрации ресурсов. Вот. И вот второй, да, вот мы проинвестировали, значит, в технологии в одни, потом проинвестировали что-то другое. И вот таким образом можно в голове Путина, он диверсифицировал какие-то активы. То есть он посадил каждого вот своего человека на какой-то вот потенциально интересное направление. Довольно типично для разного, не знаю, вот Порфирио Диас был такой мексиканский президент, который своих родственников просто поставил примерно, повторюсь, это еще практически демократия, на фоне России вообще демократия. Просто ставил их на какие-то свои там вот важные позиции, которые усиливали сращивание бизнеса и государства. И на самом деле вот такого рода поведение, если оно не ограничено какими институтами и противовесом других элит, вообще-то оно, как бы, оно является дефолтным. Так что то, что мы видим этих дам, этих женщин на такого рода мероприятиях, в общем-то, естественно. То есть если это не ограничено ничем, то это примерно то, во что скатывается более-менее любая политическая конфигурация. Поставить своих родственников, потому что ими проще управлять. Если вы хотите переписать квартиру, на кого вы ее перепишете? Вы перепишете на маму, наверное, или там на папу, может быть, на детей, потому что всем остальным доверять сложнее. А эти какие-никакие, но все равно свои. Очень простая логика.
Хорошо, подводим итог. Витрина, которая является Питерский экономический форум, дала трещину не сегодня, но сейчас мы наблюдаем, что это довольно убедительно выглядит, обрушение этой витрины, трещины на этом фасаде. Дочки, понятно, почему появились, потому что они дочки, потому что нужно показать, что они дочки, а не просто так, и мало ли, если фантазировать, может быть, пригодится. Украина есть отдельное направление войны, связанное с ударами по топливной инфраструктуре. Российской Федерации есть расчет, что это может подрывать экспортные возможности и вносит хаос, там, влияет на цены на бензин, но, кажется, здесь превалирует как раз соображение такого шоу-бизнесовского порядка. Испортим Путину праздник. Есть в этом какая-то логика, но, повторю, кажется, стоило бы тратить ресурсы на что-то другое, непосредственно связанное с войной. У меня какой-то такой итог по итогам нашего разговора. Хочешь ли ты поставить точку?
Ну, я, наверное, бы, да, чтобы у наших слушателей, у нас с тобой, как бы, ну, не то чтобы консенсус сложим, поставим диагноз произошедшему. То есть главный смысл события — это не нужно переоценивать как перелом войны. Произошло интересное, но не переломное. Его нельзя при этом недооценивать как политический сигнал. Политический сигнал при этом не россиянам, а именно элитам внутри страны. Потому что они какую-то перекалькуляцию, возможно, проводят. То есть для них это какой-то апдейт, какая-то новая информация о том, что ага, вы даже в ПМФ не можете обеспечить безопасность. Вы хорошо, взяли на карандаш. И главный смысл, наверное, для россиян, в общем-то, и для наших с вами слушателей в том, что война все глубже входит в российскую нормальность. И ПМФ вообще-то должен был показать, что Россия адаптировалась, неизолирована, экономически управляема, способна проводить глобальные форумы, а удары по святой святых показали, что обратную сторону, адаптация хрупкая, война возвращается в центр, а государственная витрина теперь, по сути, не особо отделена от фронта. И продавать стабильность становится дороже и дороже. Ну, мы видим когнитивный диссонанс. У вас мирное мероприятие, повторюсь, в третий или четвертый раз сегодня на фоне работающей ПВО. Это когнитивный диссонанс. Наверное, такую черту я бы подвела.
Спасибо большое. Это была Маргарита Завадская из финского Института международных отношений в Хельсинки. Там недалеко по прямой Финский залив. Видно, кстати, облако черное из Хельсинки? Или нет?
Нет. Слишком далеко? Нет, сегодня прекрасная солнечная погода.
Из безоблачных Хельсинки. Спасибо еще раз. И совсем на прощание, в качестве постскриптума, мы тут, получается, говорили о том, куда дрейфуют диктатуры, или одна конкретная, это же название книги Константин Гаазе, куда дрейфуют диктатуры. Давайте совсем в конце послушаем Константин Гаазе, который рекомендует приобрести его книгу. А если вам не нужна такая рекомендация, вы знаете, кто это такой, и уже поспешите в магазин, пожалуйста, проходите. Ссылка есть в описании, можете прямо сейчас нажать и приобрести. Всего доброго, пока.
Всем привет. Меня зовут Константин Гаазе, и я автор книги «Куда дрейфуют диктатуры», вышедшей в конце прошлого года в издательстве «Медуза». Эта книга о том, как автократии ориентируются в истории, почему они двигаются от охранительного консерватизма к агрессивной войне. Я пытаюсь найти ответы на эти вопросы таким образом, как будто бы события, последовавшие в феврале 22 года, вторжение в Украину, не было предрешено, и были другие альтернативы развития событий. Я пользуюсь не только и не столько словами правительственных источников, сколько документами из своего архива, которые я собираю с момента, когда стал журналистом с 2008 года. Многие из них никогда не публиковались и не предавались огласке. Я надеюсь, что эта книга даст возможность понять, что, с одной стороны, Россия никогда не была проклята, и с другой понять, что не только Владимир Путин виноват в том, что случилось. Спасибо.